не то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. В синей спальне Зимнего дворца, где традиционно представляют публике ювелирное и прикладное искусство, открылась выставка стекла и художественного текстиля Испании. Испанский стиль. Наверное, для многих это прежде всего полотна Сурбарана, Эль Грека, Пантохо де ла Круса, Веласкеса. Портреты королей, придворных, с надменно и гордо поднятыми головами в жестких платьях, скованных высокими неподвижными воротниками. Фильмы о красавицах в кружевных мантильях, кавалерах со шпагами и ядом. Ну что ж, и кружево, и бокалы для воды и вина в изобилии создавали мастерские разных провинций Испании. Эрмитажное собрание дает возможность увидеть развитие художественных ремесел Пиренейского полуострова на протяжении 4 веков – с 16 по 19. Напомним, в 711-714 годах большая часть полуострова была захвачена арабскими и берберскими войнами. И почти 8 веков понадобилось для борьбы христиан за возвращение занятых мусульманами земель. В период арабского владычества одним из основных ремесел стало стеклоделие. Изначально на это повлиял ввоз и спрос на изделия из Сирии и Северной Африки. Местные мастерские стремились производить более дешевую продукцию. Со временем появились и крупные мануфактуры, обеспечивающие нужды королевского двора. И примечательно, что стекольная мануфактура «La Granja de San Ildefonso», основанная при короле Филиппе V, работает и в наши дни, продолжая производить стекло по старым образцам. Графины с круглым, сплюснутым с двух сторон корпусом и пробкой, напоминающей шляпу, сосуды для святой воды. Рассказывает Елена Анатольевна Анисимова, хранитель, старший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа.
La Granja de San Ildefonso, которая была основана в 1727 году рядом с летним дворцом королевской фамилии в Сеговии. И здесь производилось стекло по европейским образцам. Оно хорошо очищено, не имеет практически ни пузырьков воздуха в составе, ни окраса в коричневатый, зеленоватый цвета, которые свойственны более раннему испанскому стеклу, но и декорировано росписью золотом по богемским образцам. Что интересно показали анализы, проведенные в физической лаборатории Государственного Эрмитажа, так это то, что на La Granja использовалось почти чистое золото для росписи. Там почти 100% золото. Из любопытных предметов, которые обязательно привлекут ваше внимание, это сосуд для уксуса и масла, не проливайка. Такие сосуды использовались в Кастилии, Каталонии и в зонах влияния Каталонии их производили. 2 самостоятельных сосуда на одной ножке. Это очень удобно и очень практично. Через трубочку, через воронку.
А потом уже его никак не вымыть, наверное.
Вы смотрите совершенно практично. Но они использовались именно для уксуса и именно для масла. Сосуд приходил в негодность, переставал нравиться, его меняли. Мануфактура работала именно на нужды двора, и возможность заменить один сосуд другим существовала. Несмотря на то, что Испания – страна небольшая, каждая провинция этой страны создали свой неподражаемый стиль в стекле. Считается, что вот эти очаровательные птички, сделанные в Кастилии, предназначались для церкви, для хранения священного мира. Ну и 17 века, ранее довольно, чаши для фруктов сложной барочной формы с волнистым краем борта. Безусловно, для любой культуры характерным будет кувшин, но для Испании, пожалуй, самая любимая форма – простая ваза с двумя ручками. И если вы будете рассматривать живопись 18-16 века, особенно сцены Благовещения, вы такие вазы увидите. В них рядом с Богородицей установлена лилия, та лилия, которую ангел принес Мадонне.
Я как раз хотела спросить, насколько живопись испанская помогает атрибутировать или определить?
Очень, да? Помогает, да. Но, опять же, особенность испанского стекла. Ученые сейчас не знают, для чего использовалось много предметов, функционировавших в начале 19 века. Это уже Андалусия. Здесь тоже представлены двуручные вазы, вазы традиционно украшенные многочисленными ручками по арабским образцам. Солонка, открытая солонка. Дело в том, что вплоть до конца 18 века в Испании солонки делались открытые, а не по французскому образцу, из которой можно было сыпать.
Наряду с обыденными в Испании двуручными вазами, удивление вызывают вазы, украшенные стеклянными гребнями и кольцами. Традиция идет со времен Средневековья вплоть до XIX века. И, возможно, звоном колец такая ваза во время застолья была призвана отгонять злых духов. Верили же испанцы в волшебные свойства каталонского стекла. Один из необходимых компонентов стекла – сода – в окрестностях Барселоны добывалась из золы растения солерос. Так вот, считалось, что эта трава придает стеклу уникальное свойство. Оно раскалывается, если в сосуд добавляли хотя бы одну каплю яда. В одной из витрин посетители увидят украшенный ленточками весьма необычный сосуд с четырьмя, внимание, вверх, поднятыми обрезанными носиками и отверстием в центре с букетиком цветов. Это старинная ароматница Альмаратха.
Командировки в Испании. Мне посчастливилось быть в епархиальном музее города Вик. Там большая коллекция испанского стекла. И среди прочих предметов там представлены альмаратхи, две из которых были украшены лентами цветными и вот букетиком. Альмаратха – это сосуд-альроматник для розовой воды. Вообще эта форма пришла с Востока. Розовая вода испарялась из этих маленьких носиков, но пока я не увидела вживую сосуд, я даже не могла представить, что, оказывается, и эти подвесные петли не случайны. Они для того, чтобы в них продели яркие нарядные ленты. И верхнее отверстие затыкалось букетом. И, в принципе, культура Испании – это яркая культура. И представленные здесь вышивки об этом свидетельствуют убедительно. Андалусия, мы помним, что это провинция, где дольше всего задержались мавры. Их изгнали оттуда в 1492-м, но это не значит, что изгнали мавританскую культуру. И вот самая старая вещь на экспозиции – это 16 века, восьмиручная ваза, кривенькая такая, рукотворная. Потому что такие вот вещи делались не на заводе, а делались в маленьких мастерских, возможно, где работал мастер с подмастерьем, или совсем один бедолага работал. Какое зеленое стекло, неочищенное от примесей железа, дымчатое все. Это технологии, которые не позволяют очистить стекло. От этого оно хуже не становится.
Вообще стекло – это норма для среднезажиточного испанца?
Думаю, что норма, потому что вот такие вещи явно недорогие. Это и подсвечники, это и светильнички. Огромное богатство форм. Песочница, которую когда-то считали перечницей, потому что нужно промокать написанное. Игрушки. А вот та синяя вещь у нас впервые, она показывается как испанское производство. Рубежа 16 и 17 века. Это шедевр.
Из коллекции Базилевского у нас?
Да. Это вещь дворцового уровня, каталонская. И как раз атрибуция этой вещи сделана на основе живописи.
Изысканной формы ваза глубокого голубого цвета изображена на знаменитой акварели Василия Верещагина. Художник запечатлел комнату с произведениями искусства в знаменитой парижской квартире Александра Петровича Базилевского, собирателя, коллекционера. Коллекцию Базилевского и купил для Эрмитажа в 1884 году на свои личные средства император Александр III. В пандан к вазе Татьяна Никодимовна Косаурова, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства отдела западноевропейского искусства Эрмитажа, поместила в витрину роскошную ткань.
ажурную композицию из золоченых и шелковых нитей. Это, можно сказать, ажурная вышивка и кружево, шитое иглой уже. Это образец придворной культуры, когда в XVI веке, после похода в Колумба, да, хлынул этот огромный поток золота, серебра, драгоценных камней, жемчуга в Испанию. И при дворе, конечно, вот роскошь была в изобилии, в украшении и костюма, и интерьера. И вот такие вот изысканные формы, это итальянцев, они, но вместе с тем здесь прослеживаются следы тоже и арабского влияния. Что мы можем взять от живописи? Мы знаем, что Испания – это страна католицизма, и в основном это картины на религиозную тему. Это украшение костюма священников, да, епископов, святых, даже вот у нас, да, святой Сурбаран, да, сколько там вот вышивок, элементы убранства именно католического костюма, церковного. И, конечно, это нам помогает. Вспомните испанский костюм, это наглухо закрытое тело, абсолютно жестяной каркас. Это, ну, во-первых, бархаты, роскошные вот драгоценные ткани и очень много нашивок из полосок. Серебряные и золоченые вышивки, если даже вы посмотрите портреты у нас, то видно отделки платьев, говорят об этом таком обилии. Ну и плюс драгоценные камни использовались, просто пришивали, жемчуг пришивали на платье. В основном использовали однотонные ткани, если мы посмотрим на картины испанских художников. Пестроты орнаментов мы там не увидим, естественно.
С открытием Америки, освободившаяся от арабского владычества Испания в XVI веке переживала период небывалого подъема. В это время она превращается в королевство, именно тогда родилась эта фраза, на территории которого никогда не заходит солнце. Недаром Испании заслуженную славу принесло кружево «соль» на испанском языке «солнце». Шитое иглой плоское кружево из льняных нитей с узором, из круглых дисков розеток, заполненных геометрическими или стилизованными растительными мотивами. Мотивы солнечного диска с лучами были украшением и произведений испанских стеклодувов. И в стекле, и в текстиле из растительных мотивов чаще всего встречаются национальные символы Испании – гвоздика и гранат.
Во-первых, это сочетание в вазах – это гвоздика и тюльпан. Тюльпан в трактовке скорее ближе к арабской культуре, нежели к гаванской, да, потому что в XVII веке тюльпаномания захватила всю Европу. А тюльпаны здесь – маленькие тюльпанчики с остренькими концами. Это как раз восточный вариант тюльпана. И теперь посмотрите на вазу, которая выткана. Она напоминает нам или плод ананаса, или шишку пинии. И вот здесь же вы можете увидеть сосуд. И, пожалуйста, вот и в стекле использовались такие же мотивы.
А еще какие явные совершенно орнаменты, которые характеризуют испанский стиль?
Вышивка ярких оттенков шелка. Фантастические вот животные, да, птицы с цветами в клюве. А это типа львов каких-то, да, с
коронами. Это абсолютно мавританский стиль.
Да. И плюс еще это походы в Латинскую Америку. И плюс характерная особенность. Это еще кисточки, такие пучки некрученого шелка, которые тоже украшают. Причем они не только могли быть по углам, посередине.
Посерединке даже.
Шелки они очень оживляли. И для Испании, конечно, очень характерны были вышивки черным шелком. Декоративно. Это часть скатерти. И те же самые мотивы. Львы фантастические с цветами на хвостах. Эти птицы с цветком тюльпана в клюве. Вот гвоздики, вот эти вот совы.
Особенностью национальной испанской вышивки являются кожаные блестки, кружки или ромбики из так называемой золоченой кожи.
Но это термин чисто условный, потому что под ним подразумевается, что на поверхность кожи наклеивали тончайшие лепестки серебряной фольги. Сверху все это покрывали лаком золотисто-коричневого цвета. И кожа начинала светиться вот этим золотистым сиянием, имитируя золотой фон. То есть вот такое сочетание текстиля и кожи Это совершенно вот уникальная вещь, это действительно типичная Испания. А, кстати, вот в Испании есть музей Вика, где не только стекло, а и кожа тоже вот там выставлена, то есть можно полюбоваться изделиями. Ну, поскольку прикладное искусство стали собирать вот именно целенаправленно только с середины 19 века, раньше оно действительно было просто прикладным искусством, да, и использовали эти вещи или в храмах, или в светском интерьере, или в одежде, то цельных коллекций больших не было. И до сих пор на Западе даже еще не обработан этот материал в той мере, как вот, например, живопись, да, там, или графика, или те же самые резные камни. У нас, например, начиная с Базилевского, вот эти вот коллекции. Первые коллекции средневековья больше, а потом пошли уже опять-таки мужчины. Вот что интересно, они коллекционировали ткани.
Да.
Как-то странно, да, для нас? Это немецкие коллекционеры, это Якоб Краут, который сначала был скульптором, декоратором. И он стал ездить в Италию, Испанию, на месте собирал вот эту свою роскошную коллекцию, первую текстиля, 3500, которая пошла часть в Берлинский музей, а часть в музей Крефельда, центр текстильной промышленности в Германии. А вторую коллекцию, такую же 3500, он собрал уже для музея Штиглица. Представляете, масштабы какие мощные. Ну, а потом все это влилось вот в наши коллекции.
Мы говорили об особенностях королевского испанского платья. В Испании ведь абсолютизм восторжествовал почти на 100 лет раньше, чем в остальных странах Европы. И тип величественного монарха стал прообразом. И в 18 веке монархи разных стран, желая подчеркнуть преемственность традиций, законность наследования престола, использовали в своих коронационных одеждах элементы испанского придворного костюма. И в истории церемониального платья российского императорского двора есть испанское платье. Это коронационное платье императрицы Екатерины I. Оно хранится в оружейной палате, было сшито в Берлине. Из пурпурной штофной материи, шитье серебром, покрывающее почти всю поверхность наряда, ассоциируется с мерцающим великолепием узоров испанской парчи и драгоценных вышивок испанского костюма эпохи Филиппа IV. В костюмах Петра Великого также встречается испанское кружево. На этом мы завершаем рассказ о выставке «Испанский стиль» в синей спальне Зимнего дворца. У микрофона была Анна Всемирнова.